Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Свобода» в клубе «Платформа» Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Чечне ранены 5 человек. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали не менее 4 человек. На юге Афганистана смертник взорвал заминированную машину. В Китае разбился военно-транспортный самолет. О судьбе 40 пассажиров и членов экипажа ничего не известно. В Чечне сегодня в результате взрывов ранено 5 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Чечни, неустановленное взрывное устройство сработало на дороге Месхеты-Нажа-Юрт, когда мимо проезжала машина с милиционерами. С ранениями госпитализировано 3 человека. В Грозненском районе на трассе Грозный-Шарой около поселка Гикала был обнаружен артиллерийский снаряд. Во время осмотра местности милиционерами взорвались 2 других устройства. Были ранены офицер милиции и следователь прокуратуры. В Ираке сегодня жертвами терактов стали не менее 4 человек. Накануне по меньшей мере 42 человека стали также жертвами взрывов и нападений. Десятки были ранены. Самый крупный теракт совершен в Басре, где в среду было объявлено чрезвычайное положение. При взрыве заминированной машины около городского рынка погибли 28 человек, 62 получили ранения. В Багдаде убит российский дипломат Виталий Титов. Похищены 4 сотрудников российского посольства. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны оправданными. Американский генерал Уильям Колдуэлл заявил, что, как показало расследование, по солдатам был открыт огонь из дома, в котором укрывался боевик Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому.
Следствие по этому делу пришло к выводу о возможной гибели еще 9 мирных жителей, в дополнение к 4, о которых первоначально сообщали военные. Это произошло в результате авиаудара. Однако определить точное число погибших не представлялось возможным. Стены дома рухнули, и место было завалено крупными обломками. Обвинение в том, что военнослужащие расстреляли семью, проживающую в доме, где укрывались боевики, абсолютно необоснованы. Как необоснованы и утверждения, что авиаудар был нанесен, чтобы скрыть это преступление.
Сказал военный представитель США. На юге Афганистана в городе Кандагар смертник взорвал заминированную машину. Полиция сообщила о 8 раненых. По словам очевидцев, взрыв произошел в центре города, около здания администрации губернатора и штаб-квартиры городской полиции. Незадолго до взрыва мимо проехала автоколонна канадских военнослужащих. В городе Газа выстрелами из проезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хади Сиям, один из командиров военного крыла организации «Хамас». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители палестинских сил безопасности сообщают, что раненый Абдель Хади Сиям – двоюродный брат министра МВД одного из лидеров Хамаса Саида Сияма. Хамас эту информацию пока никак не комментирует. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, резиденция которого находится на западном берегу, объявил, что не намерен посещать сектор Газа до тех пор, пока Хамас не отзовет с улиц новые силы безопасности, созданные вопреки вету главы администрации. Представители партии Аббаса Фатх сообщили также, что намерены вывести на улицы Дженина свои новые силы безопасности в ответ на эту демонстрацию силы Хамаса. Напряженность в секторе Газа продолжает нарастать. В результате серии столкновений погибли уже более 10 человек. Лидеры соперничающих партий «Хамас» и «Фатх» неоднократно призывали боевиков прекратить вооруженные нападения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
На востоке Китая, в провинции Анхой, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 40 человек. Об их судьбе ничего не сообщается.
«Радио Свобода» – новости.
В Ленском районе Якутии в поселке Витим около 40 жилых домов подтоплено в результате резкого подъема воды в реке Лена. Ведется эвакуация местных жителей. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. При этом Ахмадинеджад подчеркнул, что вопрос об отказе Ирана от производства ядерного топлива не стоит. В четверг 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали новый пакет предложений для Ирана. Предполагается, что речь идет о предоставлении Тегерану экономических и политических льгот в обмен на его отказ от обогащения урана. Министр обороны США Дональд Рамсфелд выразил недоумение по поводу участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.
Иран, по любым свидетельствам, главное в мире террористическое государство. Он поддерживает Хамас, Хезболлах. Он давно участвует в террористической деятельности. Надеяться, что Иран, будучи принятым в какую-либо организацию, начнет бороться с терроризмом, это для меня просто поразительно.
Сказал глава Пентагона, выступая в Сингапуре на конференции по вопросам безопасности. Депутаты парламента Черногории провозгласили независимость республики. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Балканах Ая Куге.
Восстановление независимости Черногории было провозглашено на торжественном заседании парламента. С этого момента государственное объединение Сербия и Черногория прекратило свое существование. После принятия депутатами декларации о независимости у здания парламента были подняты новые государственные флаги Республики Черногории. Несмотря на проливной дождь, на улицы вышли тысячи людей. Черногорская оппозиция, которая выступала за сохранение союза с Сербией, отказалась присутствовать на историческом заседании парламента. Под Горицу не приехал никто из государственного руководства Сербии. Однако президент Сербии Борис Тадич отправил поздравительное послание. На референдуме 21 мая 55,5% избирателей Черногории высказались за государственную самостоятельность республики. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Платформа», Петербург. Благотворительность и средства массовой информации. Такой круглый стол мы решили собрать 1 июня, в День международной защиты детей, в день, когда проходит благотворительный марафон в пользу детей, больных онкологическими заболеваниями, организованный российскими звездами кино Чулпан Хаматовой и Диной Корзун. За нашим столом главный редактор журнала «Сеанс. Любовь. Аркус» Маргарита Белогурова, доктор медицинских наук, заведующая отделением детской онкологии городской больницы номер 31, Алексей Смирнов, главный редактор газеты «Хроника», Елена Грачева, филолог, волонтер благотворительного фонда «От Вита». Мария Островская, директор благотворительной общественной организации «Перспективы». Александра Матвеева, генеральный продюсер телерадиокомпании «Петербург», «Пятый канал». И директор по развитию того же канала Максим Поляков. Даниил Лурье, главный редактор журнала «Афиша Санкт-Петербург». И Юлия Беломлинская, писатель, культуролог, публицист, колумнист газеты «Петербург на Невском». Считаете ли вы, что государство должно монополизировать заботу о больных детях, например? Должна ли быть благотворительность государственной монополией, либо, наоборот, это должно быть делом частных лиц и каких-то новых благотворительных общественных организаций, которые появились в последние годы? Любовь Аркус.
Когда мы говорим о том, что государство должно обеспечивать детям возможность лечиться и должно, так сказать, заниматься этой проблемой, мы ни в коем случае не должны говорить, что государство в данном случае занимается благотворительностью, потому что это, собственно говоря, является одной из главных его обязанностей. Оно для того, собственно говоря, и существует, чтобы обеспечивать безопасность гражданам и обеспечивать возможность прежде всего детям, но и взрослым тоже лечиться. Монополизировать, разумеется, нет. Как любая монополия, мне кажется, это не может привести к хорошим результатам, но перекладывать на плечи благотворителей все проблемы, это по меньшей мере тогда встает вопрос, зачем это государство тогда существует. Потому что благотворители не могут, как я понимаю, решить проблемы таможни, проблемы обеспечения оборудованием и масса каких-то проблем, которые благотворители могут оказывать конкретную помощь конкретным детям. Это уже совершенно другая проблема. Но главные проблемы должно решать государство, прежде всего. И, насколько я понимаю, самая главная задача государства – это обеспечить такую налоговую политику и так структурировать свой бюджет, и так построить отношения между всеми структурами, чтобы, по меньшей мере, не мешать благотворителям. Это первая задача.
Спасибо, Любовь Аркус. Маргарита Борисовна Белогору, давайте мы послушаем доктора.
Я совершенно согласна с тем, что государство обязано выполнять свои функции. И в сегодняшний день благотворители занимаются тем, что должно на самом деле обеспечить правительство. То есть, чтобы не повторяться что о том, что сказала Любовь, я абсолютно согласна. И хочу сказать, что взглядом медика на сегодняшний день, как происходит реформа, то есть какие огромные средства крутятся там и совершенно бездарно тратятся, то есть если эти деньги и использовать так, как нужно, как считают медики, а не чиновники, то на долю благотворителей всегда найдется, чем заняться добрым людям, потому что детям, в частности, помимо лекарств, оборудования, мебели, им всегда нужны новые игрушки, им всегда нужны фрукты, им нужны концерты, им нужны сказки. То есть вот это уже, конечно, спрашивать с правительства смешно. И этим могли бы на самом деле заняться люди, которые хотят участвовать в лечении. Но пока это на самом деле происходит просто замена того, что должно быть.
Спасибо доктору Маргарите Белогуру. И послушаем журналиста Алексея Смирнова.
Ну, я думаю, что благотворительность всегда останется в той или иной мере делом частных людей. Государство часто слишком неповоротливо и поспеть за всем просто не может. Другое дело, что когда мы помогаем кому-нибудь, и наших сил не хватает, мы вправе рассчитывать на помощь государства, мне кажется, и на предоставление каких-то особенных условий людям, которые заботятся о других.
Спасибо Алексею Смирнову. Елена Грачева, пожалуйста.
Я думаю, что государство должно прежде всего заставить работать страховую медицину. Ни в одной стране мира человек, обладающий нормальным полисом, не платит за свое лечение так, как платят у нас. И тем, чем занимаются волонтеры у нас в стране, ни в одной стране мира волонтеры этим не занимаются. Поиском лекарств для основного протокола лечения, поиском крови для того, чтобы перелить горячему ребенку, у которого, значит, кровотечение, а крови на станциях переливания нету. Поиском способов провести обследование для этого ребенка. Если ребенок иногородний и при этом является гражданином нашей страны и с полисом, и нормально налогоплательщики его родители, все равно он платит полностью, если он госпитализирован вне квоты и так далее. То есть, в принципе, у нас не работает страховая медицина, и огромная часть благотворительных средств идет на то, чтобы замазать дырки, которые образуются в результате утечки средств из страховой медицины. Куда утекают эти средства, я не знаю.
Так считает Елена Грачева, волонтер благотворительного фонда «Адвита». Мария Островская, пожалуйста.
Ну, с моей точки зрения, благотворительность и государство – это вообще совершенно разные вещи. И, разумеется, благотворительность – это дело общества и частных лиц или частных организаций, но никак не государство, и государство ровным счетом не имеет к этому никакого отношения, не должно иметь, по крайней мере. Но, конечно, оно должно создавать условия для того, чтобы благотворительность могла существовать. Что касается, скажем, решения социальных проблем и проблем здравоохранения, да, государство здесь занимает ведущую роль, но до тех пор, пока мы считаем, что государство должно лечить детей, ситуация совершенно безнадежна, с моей точки зрения. Государство должно задавать правила игры, должно финансировать деятельность, в том числе частных, ну, скажем, больниц, детских домов и так далее. И должно хорошо разработать систему контроля и мониторинга этой деятельности и правила игры. Больше ничего. Оно не должно ничего регулировать, никого лечить, вот моя точка зрения. И тогда врачи будут определять, а не чиновники, как сказала Маргарита, как нужно строить процесс лечения, например. И социальные работники или педагоги будут определять, как нужно заботиться о ребенке, оставшемся без родительского попечения. Это не должно определять и регулировать государство. Это тупиковая вообще ситуация.
Это мнение Марии Островской, директора благотворительной общественной организации «Перспектива», Александра Матвеева, генеральный продюсер «Пятого канала».
Ну, я, в общем, согласна с Марией, то, что она сказала, но что касается телевидения, в общем, это отношение в некотором смысле как бы государства и бизнеса, потому что средства массовой информации в стране, ну, телевидение, про которое я знаю, за исключением канала России и канала культуры, это частные организации. И вполне вероятно, что если на государственных каналах есть некоторое квотирование для программ, связанных с продвижением гражданское общество, идеи вообще благотворительности, то на частных каналах это, как правило, инициатива акционеров. И в этом смысле, мне кажется, роль государства в том, чтобы экономически регулировать свои взаимоотношения вот с частными средствами массовой информации, предоставляя им действительно какие-то налоговые льготы за демонстрации в их эфире коммерчески невыгодных, во всяком случае, пока, да, программ, рекламных роликов, всяческих призывов, да, и обращений внимания граждан к этой проблеме.
Спасибо Александре Матвееву. Я бы хотела послушать ее коллегу Максима Полякова, директора по развитию телерадиокомпании «Пятый канал».
Государство, по-моему, является монополистом в области благотворительности просто по сути, априори. Но во многих странах стремится к тому, чтобы перестать этим монополистом быть. И, наверное, экономически и социально может влиять на то, чтобы общество также занималось благотворительностью в каких-то более-менее ощутимых масштабах.
Спасибо Максиму Полякову. Даниэль Лурье, главный редактор журнала «Афиша», Петербург.
Есть два варианта. Либо государство считает, что оно способно обеспечить заботу о гражданах в достаточной степени, но наше государство вряд ли будет способно, когда бы то ни было, это делать достаточно эффективно, потому что оно огромное и неповоротливое, как уже было сказано. Вот. И в таком случае, мне кажется, было бы разумно, как-то сделано во всех цивилизованных странах, из налогооблагаемой базы вычитать средства, которые перечислены на благотворительность. И у нас этого нету ничего. И таким образом, конечно, частные СМИ, которые существуют в довольно серьезных условиях и должны, в общем-то, бороться скорее за выживание, чем за тратить какие-то сверхприбыли на благотворительность. СМИ совершенно не заинтересованы в том, чтобы перечитать какие бы то ни было средства. И все, что делается, это, в общем-то, личная воля каких-то людей, которые стоят во главе тех или иных газет, журналов, радиостанций и так далее.
Спасибо, Даниэль. Мне кажется, очень важная вещь сейчас прозвучала, мы к ней вернемся позже. Юлия Беломлинская, пожалуйста.
Я провела 13 лет в Америке, и когда я вернулась вот в Россию, в которую я пропустила, да, все 90-е годы, я застала страну, которая, в моем понимании, по уровню общественного сознания является Папуасией. Можно так назвать ее, да? Мы же, говорят, вышли на второе место по количеству богатых людей. По количеству всего остального это третий мир. И если во главе СМИ стоят люди, которые без того, чтобы им делали налоговые поблажки, не хотят напечатать вот такое объявление крошечное, они называются подлецы. Это мое мнение.
Мария Островская.
Да, надо сказать, что за Папуасия меня задевает. И я не намерена вообще покидать эту страну и никогда ее не покидала принципиально. Вообще говоря, МКАФ, такой английский фонд известный, публиковал некоторые данные очень интересные. Например, западноевропейский человек тратит в среднем на благотворительность около 2% своих доходов. По данным, собранным КАФом, в нашей стране русские благотворители тратят 17% своих доходов на благотворительность. Это о Папуасии, да? Может быть, это по-папуасски,
только но мне нравится. Тратит, а у нас
но мне нравится.
Миллиона,
нет,
да?
Это вот не так, разница, Юля, это не так. Это не так. И в этом смысле
у нас же на 100 подлецов один праведник, и он тратит. Может быть, даже иногда и 100% своих доходов тратит.
Дело в том, что наша серая экономика, она такой эквивалент гражданского общества обеспечивает, с моей точки зрения, в стране. Поскольку бизнес не платит налогов, он так или иначе берет на себя некоторые социальные задачи.
А бизнес уже платит налоги. Вот я работаю в организации, где мы все платим налоги.
Так вот, по поводу серой экономики, да, хотелось бы сказать. Я работаю в организации, которая собирает около 250 000 евро в настоящий момент в России ежегодно. У частных благотворителей, при том, что никаких налоговых льгот по-прежнему нет, и государство никак не поддерживает эту деятельность. Более того, мы знаем, что в нашей стране опасно засветиться, что ты вообще как-то участвуешь в благотворительности, потому что тут же наедет налоговая, и пошло-поехало. Да? То есть это нужно делать еще и тайно. Каждый человек, практически, которого я встречала в своей жизни в этой стране, кого-нибудь поддерживает. Он поддерживает своих престарелых родителей, которые получают мизерную пенсию. Он поддерживает каких-нибудь инвалидов-племянниц. Он поддерживает каких-нибудь наркоманов-племянников. И что-нибудь еще. И на самом деле, я думаю, что 17%, о которых говорит КАФ, я, кстати, не сумела уточнить, у них имеют ли они в виду тех, кто официально является благотворителями, в чем я очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, они исследовали теневую, так сказать, ситуацию. Я думаю, что это стопроцентная правда, это совпадает с моим опытом. Я уверена, что в частной благотворительности участвует каждый гражданин. Другой вопрос, что есть недоверие к организациям, и никто не хочет поручать это организациям. Вот это, да, огромная проблема, в которой СМИ могли бы сыграть положительную роль.
Спасибо, Мария Островская. Елена Грачева хотела выступить.
Во-первых,
постоянно путаются действительно слова «забота» и «финансирование». Я как бы хочу их очень жестко разграничить, потому что от государства мы должны требовать выполнения своих обязательств. Если государство не финансирует основные протоколы лечения, основные бюджеты содержания детских домов и так далее, то никаких благотворительских сил не хватит. Это колоссальные деньги. Другое дело, что заботу государство, естественно, обеспечить не в состоянии. И это разное. Мы говорим о том, что благотворительность должна заниматься заботой, а государство должно заниматься финансированием. Второе. Я абсолютно уверена, что благотворительности очень нужны налоговые льготы, но не только. У нас действительно абсолютно нет социальной рекламы, которая настроена на благотворительность, которая посвящена благотворительности. Действительно, каждая публикация стоит больших очень сил. При том, что если средства массовой информации популярны, то публикация в них приносит очень хороший результат. Нам довольно сложно далась публикация в «Комсомольской правде» Питер перед Новым годом. Мы горели страшно. У нас 2 недели не работали отделения переливания крови. Нам нужно было обеспечить 3 стационара, вот детишек, которые лежат в 3 стационарах, которых пасет наш фонд, кровью, донорами крови. То есть в каждый из стационаров нам нужно было отправить, ну, человек 40. И мы совершенно не справлялись с этим. Вот публикация в «Комсомольской правде», которая сложным путем была добыта, дала нам вот этот приток доноров буквально там перед Новым годом, мы как-то пережили эти 2 недели. Я могу привести еще другой пример. Вот есть такая газета «Экстрабал», замечательно, вы ее все знаете, вы ее вынимаете из почтовых ящиков. Значит, с недавних пор газета «Экстрабал» берет наши модули, посвященные и донорству крови, и сбору денег. У нас есть прецедент. Вот мы собирали деньги на оплату донора в регистре, в Международном регистре костного мозга. Нам нужно было собрать 15 500 евро. И эти деньги были собраны путем многомесячного публикации вот модуля об этом ребенке в «Экстрабалте». Всего в сборе средств приняло участие 112 человек. Они участвовали разными суммами, от 50 рублей до 10 тысяч долларов. Но в общей сложности мы собрали не только эту сумму, а собрали как бы гораздо больше. Вот. И я хочу еще сказать по поводу папуасии и как бы вовлеченности страны. Дело в том, что 90% пожертвований, которые собирает наш фонд, это пожертвования порядка 50 долларов. То есть если бы у нас выход был в СМИ, мы бы получали эту отдачу. Но у нас этот выход очень ограничен.
Спасибо Елене Грачевой, волонтеру благотворительного фонда «Адвита». «Свобода» в клубе «Платформа», «Петербург», «Благотворительность» и «Средства массовой информации». За нашим столом собрались представители довольно широкого спектра средств массовой информации Петербурга. Здесь и интеллектуальный журнал «Сеанс», который, собственно, затеял эту программу, ее инициировал. Здесь и городская газета «Хроника», и телевидение, и информационно-развлекательная пресса. Алексей Смирнов.
Я на самом деле не переоценил бы роль СМИ. Мне кажется, что пример, который привела Лена с «Комсомольской правдой», он может работать, может и не работать. Мы знаем, что значительная часть городских СМИ лишена какой-либо широкой аудитории. И это сейчас печальный факт. Люди все меньше и меньше читают газеты, все больше уходят в интернет. Значит ли это, что мы должны отказываться от таких публикаций? Наверное, нет. Конечно, все, что может сделать газета, это своевременно и в полном объеме информировать читателя о возникающей потребности, беде. Больше, мне кажется, требовать от СМИ бессмысленно, потому что СМИ – это не машина для зарабатывания денег. Мы можем жертвовать на какие-то дела частным образом, но, как правило, не можем жертвовать как организация. Мы не занимаемся капиталом. С другой стороны, в моем опыте никогда не было таких случаев, чтобы редактор, услышав о какой-то просьбе из благотворительного фонда, отнесся бы к этому резко отрицательно. Бывает, конечно, и в моем опыте тоже такое было. Бывают совершенно сумасшедшие звонки и совершенно сумасшедшие люди, которые просят, так сказать, защиты от психотропного оружия. И редактору очень трудно понять, существует такое оружие в принципе или не существует, например. Да? То есть бывают вещи, в которых очень трудно разобраться. Но если речь идет о детях, больных порой неизлечимо, то здесь всякое человеческое сердце дрогнет.
Это было выступление главного редактора городской газеты «Хроника» Алексея Смирнова. Я бы сейчас хотел послушать Александру Матвееву, генерального продюсера ТРК «Петербург», «Пятый канал».
Мне кажется, что телевидение мало приспособлено для размещения объявлений по сбору денег. И мне кажется, что вообще не в этом состоит его роль. Скорее, ну, как бы я видела задачи вот СМИ, в котором я работаю, и в этом направлении нами сделаны некоторые шаги, да, это скорее создание такого положительного имиджа для людей, которые это делают, независимо от того, делают ли они это частным образом или это деятельность каких-то организаций. Второе, что очень важно, и вот мы как раз с Марией про это говорили, что существует устойчивый стереотип, касающийся репутации, в том числе и фондов. И я думаю, что ее вот убедительная просьба называть ее, да, директором общественной организации, может быть, связана и с этим как бы вот вербальным отношением, собственно, к названию, да. Фонд — это что-то такое, что тратит деньги безотчетно, да. И проверить, куда и как он тратит деньги, я думаю, представляется большинству из нас невозможным. Поэтому я думаю, что вот дать $50, зная конкретно телефон и адрес родителей больного ребенка или адрес детского дома, где у директора в этом смысле есть репутация, проще, чем нести эти деньги в какой-то фонд. То есть такое прямое вкладывание денег вот в помощь. Что делается в этом смысле Пятым каналом? И я, в общем, на самом деле могу сказать, что, в общем, сотрудники канала на это реагируют положительно, и мне это нравится. И в этом смысле это полезно и для сотрудников такой большой корпорации, да, вот каким является Пятый канал. Мне кажется, что это важно и для СМИ. Как бы вот если все-таки менеджмент или акционеры СМИ находят в себе силы размещать ли благотворительные статьи, заниматься ли вот созданием такой репутации для фондов и бизнесменов, которые в этом участвуют, то это полезно для их сотрудников, и в некотором смысле это такой простой путь увеличить просто количество людей, относящихся к этому положительно. Не знаю, знаете ли вы, но у нас есть на канале уже 2 года проведен такой проект «Настоящий герой». Это не наша собственная придумка, это лицензия, знаете, наших немецких коллег. Но мы ее локализовали и адаптировали вот к нашей ситуации. Первый раз этот проект был сделан в 2005 году, к 60-летию со Дня Победы, и поэтому ими стали, ну, в общем, незащищенные. Та же группа в нашей стране – это инвалиды Великой Отечественной войны, и люди, конечно, очень пожилого и старческого возраста. И помимо того, что мы получили, надо сказать, на этот проект грант от городского правительства, и грант довольно существенный, мы привлекли людей из бизнеса, которые внесли большой вклад вот в фонды, которые занимаются поддержкой инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. И в том числе мы провели сбор денег при помощи СМС-голосования. То есть люди как бы отправляли СМС. Эти деньги ни провайдерам, ни нами не делились, не забирались в качестве дохода. Эта сумма, пусть небольшая, была отправлена в один из этих фондов, в который мы отправляли эти средства. Я могу вам сказать, что активность была у зрителей, но не очень высокая. То есть 5-миллионный город при доле 50, это значит половина всех включивших телевизор, в этот момент смотрела шоу «Настоящий герой». Да, мы собрали $15 000. Второй раз это было выше. Второй раз мы как раз проводили сбор в помощь детям-инвалидам, проживающим в детских домах. Ну, собрали кое-что. Но я должна вам сказать, что сотрудники, конечно, на это реагируют замечательно. Денег сотрудникам за это не платится. Сотрудники, которые участвуют в этом проекте, это их благотворительный взнос. Я думаю, что вот таким образом средство массовой информации может откликаться. Я поддерживаю здесь Алексея. Но, во всяком случае, я бы не стала собирать деньги путем телевизионного шоу, наверное. Но лишь во всяком случае не стала бы давать адреса и телефон. Это малоэффективно. Объясню, почему. С телевидения в последнее время совершенно ушли форматы хронометражом меньше 30 минут. И реклама размещается на телевидении блоками. Поймать короткое объявление, 30-секундное, глазом и ухом на телевидении практически невозможно. Сбивать это в блоки – это вопрос к акционерам или к государству. И здесь трудно обвинять менеджмент в подлом поведении.
Это замечательно работает по всему миру.
Это было выступление Александры Матвеевой, это была реплика Юлии Беломлинской, сейчас будет реплика Елены Грачевой.
Когда была неделя на Пятом канале, посвященная донорству крови, телефон нашего диспетчера, вот конкретно нашего диспетчера, был в эфире 30 секунд. Нам после этого эфира позвонил 50 человек. Я хочу сказать, что если вы будете раз в неделю давать нам 30 секунд на рекламу телефона донорской диспетчерской службы, мы обеспечим детей донорами. Речь не идет даже о рекламном ролике. Речь идет о бегущей строке, к примеру. Вот передача Фисуненко, ровно 30 секунд он висел на экране. Я посмотрела по хронометру. Нам позвонило около 50 человек, 47 человек.
Спасибо за информацию Елене Грачевой, волонтеру благотворительного фонда «Адвита». «Свобода» в клубе «Платформа», Петербург. Благотворительность и средства массовой информации. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. На востоке Китая, в провинции Аньхой, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 40 человек. Об их судьбе ничего не сообщается. В Багдаде сегодня убиты 4 сотрудника телекоммуникационной компании. Иракское телевидение сообщает, что 4 похищенных в субботу сотрудников посольства России сегодня освобождены. Однако полиции пока что ничего об этом не известно. Вчера при похищении этих россиян в Багдаде был убит российский дипломат Виталий Титов. В Москве сегодня открываются Всемирный газетный конгресс и Международный форум редакторов. В течение 4 дней участники форума обсудят актуальные проблемы печатных СМИ, в частности, соотношение свободы слова и ответственности журналистов. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 17 человек. По данным полиции, готовилась серия терактов в штате Онтарио. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. 7 человек погибли и 13 ранены в Воронежской области, где пассажирский поезд столкнулся с автобусом. Россиянин Николай Валуев отстоял титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации. Парламент Черногории на заседании в субботу провозгласил независимость республики. Президент Чехии Вацлав Клаус в понедельник начнет переговоры о формировании нового правительства с руководством Гражданской демократической партии, которая одержала победу на парламентских выборах. На окраине Белграда найден мертвым один из главных свидетелей на процессе по делу об убийстве премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
Говорит Радио Свободы. Свобода в клубе «Платформа Петербург». Благотворительность и средства массовой информации. 1 июня, Международный день защиты детей. Мы записываем эту программу с Александрой Матвеевой, генеральным продюсером телерадиокомпании «Петербург», «Пятый канал», с директором по развитию того же канала Максимом Поляковым, с Юлией Беломлинской, писателем и публицистом, с Марией Островской, директором благотворительной общественной организации «Перспективы», с Еленой Грачевой, филологом, волонтером благотворительного фонда «От Вита», с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус и с Маргаритой Белогоровой, доктором медицинских наук, заведующей отделением детской онкологии городской больницы номер 31.
Я так хотела только поразить Саше, она сказала, что телевидение не место для таких вещей. Я хотела просто рассказать. Я провела месяц в Сен-Жуте. Это самый знаменитый детский онкологический госпиталь в мире. Все самое новое, все идет оттуда. Он существует только на частные пожертвования. Он был основан на частные пожертвования. И таким образом он живет. Так вот, за тот месяц 3 или 4 раза по телевидению, это город Мемфис, шли вот рекламные ролики этого госпиталя, где рассказывалось, что в этом госпитале происходит, какие там лечатся дети, сами дети показывали, вот у меня там такая-то опухоль, мне необходим протез, который стоит столько-то, столько-то. И, насколько я поняла, там существует целая программа по вот сбору таких вот средств. То есть люди считают, ну, это просто считается, ну, плохим тоном не отдать со своей зарплаты там $10-20. То есть это вообще не обсуждается. И, понимаете, и я думаю, что если нашим людям показывать, что на самом деле происходит в детской онкологии, потому что, насколько я знаю, у очень многих обывателей, даже из медиков, есть очень странное на сегодняшний день представление, что это фатально, что игра не стоит свеч. На сегодняшний день 70% больных может быть излечено, и мы это реально делаем, но просто это такими чудовищными усилиями достигается. А если кто-то, увидев по телевизору ребенка, которому нужен протез, за 10 тысяч долларов и скажет, дай-ка я ему помогу, понимаете? То есть я думаю, ничего в этом плохого не будет. Я думаю, что телевидение в этом может оказать абсолютно неоценимую услугу, потому что люди на самом деле читают намного меньше, а телевизор включен в каждом доме 24 часа в сутки. Кого-нибудь прошибет.
Это было выступление детского онколога Маргариты Белогуровой, доктора медицинских наук, заведующей отделением детской онкологии городской больницы номер 31 города Петербурга. Мария Островская, теперь послушаем.
Вот мы с Маргаритой находимся в очень похожих ситуациях. Мы работаем с детьми с врожденными тяжелейшими дефектами, умственными и физическими. И в этом смысле имеем дело с еще более жесткими общественными стереотипами по поводу безнадежности. Что, собственно, вкладывает средства в детей, которые все равно никогда работать не смогут, никогда не будут нормальными членами общества, и если они вообще ничего не понимают. И я бы очень хотела прицепиться к тому, что Маргарита сказала. Да, возможно, следует и можно собирать средства прямым образом через СМИ, но не это их главная задача. И гораздо важнее, на самом деле, как вы и сказали, чтобы они обращались к этим стереотипам и чтобы они их разрушали. Средства мы соберем как-нибудь, найдем другие способы. Проблема заключается в том, что если человек исходит из того, что это бессмысленно и безнадежно, раз, организациям нельзя доверять, два, делать все должно государство, а не общество, три, то обращайся к нему, не обращайся к нему, это безнадежно. Поэтому вот то, чего мы ждем от СМИ, что оно на некоммерческой основе, конечно, потому что на этом денег не заработаешь, будет каким-то образом рыхлить сознание людей, чтобы мы могли дальше к этому обращаться.
Спасибо, Мария Островская. У меня как раз вопрос вот к Максиму Полякову, директору по развитию. Мы знаем, что минута тракта чрезвычайно дорогая. Так вот, вопрос таков. Кто оплачивает социальную рекламу? То есть, есть ли такая статья расхода вообще в бюджете, когда появляется реклама, связанная с какими-то детскими центрами, с благотворительными организациями, с детской онкологией?
Что касается социальной рекламы качественной, которую будут смотреть, и она может на самом деле повлиять, то вот такого рода производство стоит довольно дорого. Это правда, и мы хотели бы иметь социальную рекламу у себя на канале, но не можем себе ее позволить, потому что это сложно очень произвести качественно, и желающих финансировать это производство мы пока не нашли.
Но такая статья вообще предусмотрена, вообще, вот, ну, правда, вот откуда деньги берутся? Вот нужно сделать какой-то социальный ролик, вам приносят уже его готовым.
Нет, иногда приносят готовые ролики, но они, как правило, очень низкого качества. И мы вынуждены от них отказаться, потому что это только ухудшит вообще восприятие этой темы. Кстати, расходов отдельно на производство социальной рекламы на канале сейчас нет.
Вопрос, собственно, в чем? Речь идет о жизни детей. Совершенно острая ситуация. Что делает канал в этом случае? Приходят люди, говорят, ребят, дайте, пожалуйста, дайте. Вот нам нужно дать такую социальную рекламу. Вот политика канала. Что он делает?
Пятый канал не продает рекламу. Пятый канал не отвечает за рекламу, которая показывается по...
Да, совершенно верно.
На телевизоре, а у них медиабанковое соглашение с рекламным агентством. Они не имеют права ставить ни секунды рекламы от собственного имени, ни секунды.
Вот папуасе.
Это Даниэль Лурье, главный редактор журнала «Афиша Петербург».
Это именно так и есть. Это не папуасе, это достаточно цивилизованное отношение, когда каналу...
У Любови Аркус реплика или вопрос?
У меня вопрос к Максиму. Скажи, Максим, а если, к примеру, режиссер Александр Сокуров за свои деньги на своей киностудии «Берег» снимет высокопрофессиональный рекламный ролик совершенно бесплатно, и я принесу его на Пятый канал. Он может иметь шанс быть допущен
в эфир? Я готов его представить директору, и я надеюсь, что может быть принято положительное решение.
Тогда я думаю, что мы договорились.
Генеральный директор канала может принять такое решение, и я крайне заинтересован в том, чтобы на канале появились социальные ролики.
Диалог Любови Аркус и Максима Полякова. Хотела Елена Грачева что-то добавить.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что социальная реклама от вас не зависит, но поставить репортаж зависит ведь от вас? Вот у вас есть несколько выпусков новостей, у вас есть телекурьер. Мы звонили в эту передачу раз 200 по очень разным поводам. Например, у нас горел ребенок, у которого была группа 4 отрицательная, мы не могли начать операцию, потому что не было доноров. Ни разу не было никакой реакции на наше обращение. Я понимаю, что мы не можем давать всех детей, которым нужна помощь. Но там действительно была уникальная ситуация. Действительно была очень редкая группа крови.
Я не знаю об этом случае, к сожалению, ничего. Но вообще-то редакции конкретных программ, новостей, телекурьера или каких-то других программ принимают решения самостоятельно, исходя из своих редакционных интересов.
То есть, Максим, возможно, у нас тут это... предложение созрело. Вот в кулуарах, пока вы все это обсуждали, может быть... Но, может быть, вообще любым телеканалам стоит забить просто то, что называется социальная рубрика. Вот оставить себе такое место, там, 3 минуты на какой-то репортаж и знать, что он неприкосновенный.
Может быть, вы знаете, что опыт средств массовой информации влиятельных, например, газета «Коммерсант», в которой я какое-то время назад работал, говорит о том, что количество желающих или нуждающихся в помощи в какой-то момент перерастает в качество. И вот «Коммерсант», например, они создали так называемый российский фонд помощи. Они обрабатывают эти многочисленные заявки. Есть несколько людей, которые занимаются этими заявками, их обработкой. Они печатают раз в месяц, может быть, раз там, в квартал они печатают несколько страниц, посвященных на это. Вот. И они точечно ищут помощь для конкретных каких-то людей, организаций и так далее. Насколько я знаю, это довольно эффективный инструмент. Но он появился тоже у них не сразу, а через какое-то время после возникновения этого издательского дома. И такой очень, мне кажется, удачный пример.
Спасибо Максиму Полякову. Есть вопрос у Любови Аркус.
Просто хотела сказать, Лена меня опередила, потому что я, например, хорошо понимаю проблему, допустим, Пятого канала или проблему главного редактора журнала «Афиша» или проблему главного редактора журнала «Вог» в том, что они не принимают действительно этих решений. И они очень зависят от людей, которые, собственно говоря, определяют финансовую политику. Я хочу сказать, что когда мы начинали наш разговор с вопроса о государстве, то я именно это и имела в виду. Что если бы эти акционеры имели бы налоговые соответствующие, так сказать, льготы по поводу того, что они там, что-то происходит от того, что они какую-то часть своих доходов пускают на благотворительность, то это, как мне кажется, исправило бы ситуацию. С другой стороны, каждый главный редактор все-таки, тем не менее, если у него есть внутреннее решение, что он должен этим заниматься, он может найти некие лазейки. Я, например, не могу себя приводить в пример, потому что у меня, что называется, абсолютно благоприятная ситуация. Нас финансирует совершенно как бы ведомство по кинематографии, и никто с меня не спрашивает, на что я, куда деваю свои страницы. Поэтому я не пример нисколько. Но мне кажется, что если бы я работала в другом издании, то всегда есть возможность каким-то образом действовать. Вот честностью совершенно справедливо сказала Лена. Сюжет поместить о донорах или о работе благотворительного фонда или о чем-нибудь еще всегда можно. В частности, например, такой журнал, как «Афиша», всегда может, например, сговорившись с журналом «Сеанс», всегда может обеспечить информационную поддержку для какого-то благотворительного концерта. К примеру. В нашей стране, которую я очень люблю, в общем, людям не привыкать, примерно представляя себе отношение государства ко всему, мало того, что иметь свою добрую волю, но еще и находить всевозможные лазейки. Это вообще в нас, мне кажется, уже генетически должно быть нашей генетической особенностью. Находить лазейки для акционеров, для чиновников и для всех тех, кому совершенно наплевать на больных детей и на людей, которые хотят им помогать. Вот мы должны сами договариваться, как это можно делать, если на то есть наша добрая воля.
Спасибо Любови Аркус за это выступление. «Свобода» в клубе «Платформа», Петербург, благотворительность и средства массовой информации. Алексей Смирнов, главный редактор городской газеты «Хроника». Давайте мы ему слово дадим.
Я хотел, на самом деле, заступиться за «Пятый канал» и за всех журналистов, потому что проблема, мне кажется, очевидна для всех. И Лена Грачева рассказывала об уникальном случае с ребенком 4-й группы, но давайте подумаем, в городе на самом деле тысячи детей, и каждый случай по-своему уникален. Очень трудно бывает, да, сделать выбор. Действительно, бед человеческих очень много, средства массовой информации не могут рассказывать о них в полном объеме ни при каких обстоятельствах. И, возможно, проблема в том, с чего мы начали. Возможно, все-таки благотворительностью должны заниматься фонды, да, к которым нет доверия, а средства массовой информации должны доброжелательно информировать общество об их деятельности, разрушая стереотипы, как как об этом тоже мы уже говорили, рассказывать о судьбе каждого конкретного ребенка, давать линки – это тупиковый путь, потому что людей, нуждающихся в помощи, всегда больше, чем нашего к ним внимания.
Спасибо Алексею Смирнову. Я бы хотела послушать Даниэля Лурье. Что могут делать журналы вот такого типа, как «Афиша»? Журнал информационный, журнал развлекательный, журнал, который долгое время вообще был ориентирован в московской его версии, насколько я знаю, исключительно на развлекательность. Да? И только вот как-то примерно года полтора назад вдруг у журнала «Афиша» появилась некая социальная озабоченность. Вот в Москве она очень четко чувствуется. Я не знаю, как обстоят дела в Петербурге. Даниэль, пожалуйста, вам слово.
Мы не глянцевый журнал. Мы вместе с Еленой Николаевной делали подобное прошлым Рождеством католическим, так сказать. Собрали какое-то количество денег, хотя не такое большое, как хотелось бы. Собираемся делать это в этом году тоже. Журнал «Афиша» – журнал, который посвящен вполне определенным типам информации. Да? Это журнал по развлечению. У него сверху написано «Все развлечения Петербурга» или «Все развлечения Москвы». В таком журнале давать рекламу социально сложно, но можно. Важно найти правильное место, потому что модуль, стоящий между рецензией на коллекции новых трусов и рецензией нового ресторана, который посвящен детям больным лейкозом, лейкемии или инвалидам и так далее, выглядит не слишком уместно и раздражает как людей, которые читают модуль, так и тех, кто читает рецензию на коллекцию трусов. Поэтому, но у нас есть, вероятно, какие-то рубрики, места в журнале, в которых про это рассказывать, там, не знаю, рубрика «Классическая музыка», вероятно, это смотрится более уместно. Единственное, что у нас просто масса всего происходит, и нам присылают довольно много всяких просьб там, о помощи, инфоспонсорстве и всем прочем, и мы, как правило, не отказываем. Когда Елена Николаевна позвонила, мы тоже, как смогли, помогли. Вот. Мы иногда про это забываем. У нас есть модули, сделанные для Елены Николаевны же, которые я просил настоятельно ставить всегда, когда у нас есть свободное место. Иногда ребята, которые у нас занимаются расстановкой рекламы, об этом помнят, иногда забывают, постепенно об этом забыли. Вероятно, нам надо было просто как-то освежить память. Виноваты.
Это было выступление Даниэля Лурье. Елена Грачева хотела выступить.
Во-первых, я, безусловно, хотела сказать, что вот этот благотворительный аукцион, который провела «Афиша Санкт-Петербург» непосредственно перед Новым годом, и мы собрали 12 тысяч долларов тогда, позволило обеспечить нам лекарствами вот детей на довольно большое количество времени. Отчет об этом, об этой акции висит у нас на сайте. Это была серьезная очень поддержка. Я бы хотела сформулировать свое отношение к тому, что сказал Алексей.
Алексей Смирнов.
Я все время это слышу. Если мы не можем помочь всем, то нам невозможно выбрать, и мы не будем помогать никому. Я слышу это, ну, поскольку я принимаю звонки от имени нашего фонда, я слышу это, ну, просто вот через раз. Вот я зашел к вам на сайт, у вас там 40 человек детей, я не могу выбрать, я вот тогда я не буду. Понимаете, это понятно, психологически невозможно выбрать среди 40 детей. Но вы меня спросите, я знаю, что вот этому ребенку нужна помощь сегодня, а этому ребенку нужна будет помощь завтра. И я всегда скажу, вот сегодня деньги нужны сюда, а завтра деньги нужны туда. В этом нет никакой несправедливости, потому что дети оказываются на разных этапах остроты ситуации. Просто если вы готовы помочь, я подскажу как. Наш фонд, по сути дела, не является фондом как таковым. Мы зарегистрированы как фонд, у нас есть благотворительный счет, но в нашем фонде ни один человек зарплату не получает. Мы фактически волонтерская группа. И наша задача быть именно посредниками. То есть наша задача, мы владеем информацией, мы обязательно расскажем. Да? Вот если вы хотите ребенку напрямую помочь, пожалуйста, вот вам телефон, вот вам ребенок, подъезжайте, помогайте любой суммой. Это первое. Вот само это отношение, что мы не можем помочь всем, поэтому не будем помогать никому, это очень сидит крепко в головах, и это то, с чем мы должны что-то делать. Значит, второе, что касается модулей в печатных средствах массовой информации. Я прекрасно понимаю, что это очень трудно. Но есть ведь не только модули. Во-первых, модули могут быть маленькие, в одну строчку, тот же самый донорский телефон. Его всегда можно пихнуть. Во-вторых, есть такая вещь, как, например, поместить свою кнопку или наш баннер на сайте. что, в принципе, может быть отчасти и проще. Да? Леша просто произнес слово «линк», и я сразу отреагировала, потому что в тот момент, когда нам удавалось договариваться с посещаемыми сайтами или там, с рекламными брокерами о том, что они ставят нашу кнопку к себе на сайт, у нас моментально возрастал трафик там в несколько раз, и мы моментально получали приток денег. Точно так же мы могли бы, допустим, приветствовать такую помощь, как подключение к нашей рассылке. У нас есть рассылка, в которой сообщается и о потребности в крови, и о потребности в деньгах. Всех горячих детишек мы немедленно отпускаем в рассылочку. Ведь просто подключиться к своей рассылке, подключить нашу информацию к своей рассылке, это тоже помощь, которая практически ничего не требует от данного конкретного средства массовой информации. Может быть, не каждый раз там нашу рассылку дублировать, но какие-то горячие случаи это возможно. И есть некоммерческие способы включения, понимаете, не за счет акционеров. Я думаю, что мы должны такие, вот я поддержала бы тут Любу, мы должны такие способы изыскивать, которые не зависят от денег акционеров. Как это сделал журнал «Афиша», они не стали просить денег у акционеров, они просто в свое рабочее время организовали этот аукцион, потратив ровно свое рабочее время и свои силы на него.
Спасибо Елене Грачевой, волонтеру благотворительного фонда «Адвита». Может быть, Мария Островская выступит сейчас, директор благотворительной общественной организации «Перспективы».
Хочется сделать маленький комментарий к такому почти конфликтному разговору между благотворителями и СМИ, который здесь состоялся. Мне кажется, что проблема в нашей стране не в том, что у людей нет воли какой-то доброй, а в том, что, как всегда, все очень плохо организовано. И мы не умеем договариваться и не умеем, ну, скажем, создавать партнерские отношения. Просто влететь в средства массовой информации и что-то туда тиснуть действительно крайне сложно. Но если на самом деле создать какой-то проект более или менее устойчивый, маленький или большой, основанный на взаимном уважении и взаимных интересах, то это вполне может работать. И это то, почему имеет смысл все-таки жертвовать, скажем, организациям, а не напрямую ребенку на конфеты. Да? Вот потому что на самом деле организация, фонд может организовать эффективное использование, скажем, этих средств. И точно так же с проектом большим благотворительным. Вот я хотела привести пример. Есть такая очень крупная благотворительная организация, фонд в Германии, «Акционменш», может быть, кто-то знает ее. Я не знаю, она существует там 40 лет, у нее гигантские совершенно обороты, она поддерживает тысячи организаций благотворительных в разных странах. И осуществляет экспертизу расходования ими средств и гарантирует, ну, является как бы гарантом. Да? Так вот, одним из акционеров этой организации является один из телевизионных каналов немецких. И он внес в деятельность этой организации очень серьезный начальный капитал в виде эфирного времени, в течение которого на регулярной основе выходит некоторая там лотерея, да, которая с благотворительной целью там, ну, идет сбор средств. Мне кажется, что уже пора превращать какие-то порывы, да, вот такие вот наши, в какую-то более или менее организованную деятельность, в которой, мне кажется, что средства массовой информации, даже если они не зарабатывают деньги, не имеют капитала, они могут участвовать капиталом нематериальным. И это может послужить основой какого-то устойчивого проекта с хорошим контролем за эффективностью использования средств.
Спасибо. Спасибо, Мария Островская, директор благотворительной общественной организации «Перспективы». Я бы хотела отдать слово сейчас Максиму Полякову, директору по развитию телерадиокомпании «Пятый канал».
Хотел бы сказать, что, во-первых, фонд «Перспектива» недавно был героем программы «Настоящий герой» на Пятом канале, лидер фонда Маргарет, да, да, президент фонда, и мы ее деятельность не обошли страну и знаем о вашем фонде. А еще, что касается, мы говорили вот с Любой по поводу социальной рекламы, которая на самом деле в СМИ в том или ином виде должна быть. Может быть, это не прямая поддержка конкретных каких-то проектов, а вообще влияние на общество по каким-то важным вопросам. И я надеюсь, что это не просто у нас разговор за столом, а он во что-то у нас выльется, и Сокуров снимет ролик, а может быть, не только он. Мы думали, на самом деле, о том, что, может быть, нескольким режиссерам предложить разные темы. И был такой проект несколько лет назад. И это то, что на самом деле может быть реально реализовано, а не просто поговорили, разошлись. Вот, наверное, такой мой комментарий.
Спасибо Максиму Полякову. Любовь Аркус, пожалуйста.
Я в отличие от Юлечки, совершенно не могу никого не призывать к чему-то, не осуждать. Я могу только поделиться своим опытом. Я в эту проблему вникла только потому, что я очень люблю свою подругу Лену Грачеву. И то есть как бы я теоретически всегда была за, но из-за того, что я ее люблю, а она в это вникла, то я уж вникла вместе с ней. А дальше как бы передо мной открылась проблема, которая меня совершенно потрясла своей шекспировской абсолютной трагичностью и мощью. И уже я стала вникать. Так вот, я хочу сказать следующее, что, понимаете, это такое сарафанное радио, все на случайностях строится. Вот я из-за этого вникла, а дальше у меня есть друзья, у которых, у каждого из них есть свои ресурсы, у кого-то кинематографические, у кого-то информационные, у кого-то еще какие-то. Я и рассматриваю себя как посредника одного из, а дальше следующий будет тоже посредником. И тоже следующий будет тоже посредником. И только вот таким путем, как я понимаю, это и есть структура того, что должно называться гражданским обществом, вот только таким путем что-то может происходить. Потому что действительно все механизмы против больных детей и против нас, как жителей страны, в котором больные дети беззащитные. И врачи, которые ничего не могут сделать с этими детьми, потому что на каждом шагу они сталкиваются с проблемами, и никто им не помогает. Понимаете, вот мне кажется, что это механизм. Вот договариваться между собой, и каждый включает цепочку своих каких-то ресурсов, которые у каждого накапливаются как-то. Вот я вижу только сейчас в этом какой-то смысл, потому что обращаться к кому-то, чтобы кто-то включал какие-то механизмы, акционеры ли, чиновники ли, вот это, мне кажется, совершенно бессмысленно.
Спасибо Любови Аркус, главному редактору журнала «Сеанс», журнала, на страницах которого, в общем, регулярно, по-моему, публикуются сведения о том, какому ребенку что нужно, да, вот прям с конкретными адресами и телефонами. Я бы хотела предоставить заключительное слово Маргарите Белогоровой, заведующей отделением детской онкологии городской больницы 31 города Петербурга.
Мы как реципиенты этой благотворительности, то есть от лица врачей, медсестер и детей, которые стоят за нами, мы можем только ждать и надеяться, когда это произойдет, когда договорятся люди доброй воли, то есть то, о чем писал Толстой. Ведь как просто, да, чтобы просто люди добрые, люди хорошие собрались вместе и сделали доброе дело. Нам остается только ждать этого и надеяться, что это будет еще при нашей жизни.
Спасибо Маргарите Белогоровой, заведующей отделением детской онкологии городской больницы номер 31, город Петербург. «Свобода» в клубе «Платформа», Петербург. Благотворительность и средства массовой информации. За нашим столом сегодня были главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Она, собственно, и собрала этот круглый стол. Маргарита Белогорова, доктор медицинских наук, заведующая отделением детской онкологии городской больницы номер 31 города Петербурга. Алексей Смирнов, главный редактор городской газеты «Хроника». Елена Грачева, филолог, волонтер благотворительного фонда «От Вита». Мария Островская, директор благотворительной общественной организации «Перспективы». Максим Поляков, директор по развитию телерадиокомпании «Петербург», «Пятый канал». Александра Матвеева, генеральный продюсер той же компании. Даниэль Лурье, главный редактор журнала «Афиша Петербург». И писатель и публицист, колумнист газеты «Петербург» на Невском Юлия Беломлинская. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».